Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2».
Далее в программе из Писаний мужей апостольских книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Елчининова. Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование, глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Присем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
«Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Все это исполнилось слово в слово, одно за другим, всего лишь несколько дней спустя. Столь точное предсказание мог дать лишь тот, пред очами коего нет завесы между настоящим и будущим, тот, кто видит имеющее произойти так же ясно, как и уже происходящее. Вознесенный над природными стихиями, Господь наш Иисус Христос был вознесен и над временами. События всех времен были открыты пред ним, как пред обычным зрителем открыто происходящее на улице. Тот, кто мог узреть все прошлое женщины-самарянки и все будущее мира до конца времен, мог легко и ясно узреть и то, что с ним самим произойдет на протяжении нескольких дней, следующих за тем днем, когда он последний раз восходил с учениками своими по холмам иудейским в Иерусалим. Пока ученики, по своему человеческому рассуждению, ожидали от него все больших и больших чудес и все большей и большей славы, он видел себя среди многолюдной толпы, связанного, поруганного, оплеванного, окровавленного и распятого на кресте. Прежде последнего и величайшего чуда он должен был стать как сор для мира, стать оплеванной игрушкой самых отвратительных грешников в мире. Прежде вознесения на небо он должен был сойти глубоко под землю, ниже гроба, до дна ада. Прежде, нежели войти в небесную славу и занять престол судьи неба и земли, он должен был пройти через бичевание и поругание. Не может пшеничное зерно принести много плода, если, пав в землю, не умрет. Без страданий нет воскресения, без унижений нет возвышения. В течение целых 3 лет он объяснял это своим ученикам, и се пред самым расставанием с ними оказалось, что они его не поняли. Ибо вот с какой просьбой подходят к нему двое из первых апостолов. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Вот каких мыслей и желаний исполнены сии ученики самое навечере великой трагедии их учителя. Вот какой окамененной и огрубевшей является природа человеческая, кою Господь Исцелитель стремился облагородить и обожить. После того, как он столь сильно подчеркивал, будут последние первыми и первые последними, после столько раз повторенного им учения о том, что надо избегать мирской славы и первенства, после столько раз явленного им образа смирения пред волею Божией, и, наконец, после страшного предсказания о его крайнем уничижении и незаслуженных страданиях, эти двое учеников, и притом двое из первых, дерзают просить Господа о своей личной награде и своей личной славе. сие мысли их останавливаются не на предреченных муках Господа, но лишь на предреченной славе Его. Они требуют для себя львиной доли славы сей, одному из них сесть по правую, а другому по левую сторону воцарившегося Господа. Что это за друзья, коих не мучат прежде всего предстоящие муки их друга? Вы, друзья мои, изрек им Господь, а ныне они не внимают словам Его о Его страданиях и требуют свою часть, и притом весьма большую часть той славы, которую Он еще только должен стяжать через унижение, пот, кровь, муки и боль. Они предлагают себя в качестве сопричастников не страданий Его, но лишь славы Его. Однако, к чему обвинять этих двух братьев? Вот все сие произошло, дабы открылась глубокая развращенность природы человеческой. Прошение Иакова и Иоанна о славе без мук есть прошение всех потомков Адама. Всегда одно и то же прошение о славе без мук. Когда бы Господь не говорил о своей грядущей славе, Он неизменно подчеркивал и то, что ей предшествуют страдания. Но апостолы Его, как и все прочие люди, желали как-нибудь перепрыгнуть через страдания и впрыгнуть в славу. Людям, не посвященным в тайну страданий Христовых, и до ныне как-то непонятна связь между страданиями и жизнью, между муками и славы. Они всегда хотят как-нибудь отделить жизнь и славу от страданий и мук. И первые благословить и принять, а вторые проклясть и отвергнуть. То же самое пытались сделать в данном случае Иаков и Иоанн. И этой своей попыткой они проявили не только свою личную немощь, но немощь человеческого рода вообще. А Господь как раз и желал, чтобы ни одна немощь учеников Его не осталась сокрытой ради пользы всего рода человеческого, к которому Он и пришел как врач и источник здравия. Через апостолов открыта немощь. На апостолах показан метод Христового врачевания. На апостолах, наконец, явлено Христово здравие и сила. В случае сем Господь снова вынес пред очи учеников Своих картину страданий Своих и картину славы Своей. Для сыновей Зеведеевых это было искушение, коему они подпали, а именно, они избрали славу и отвергли страдания. Господь хотел выдавить и последнюю каплю гноя из душ учеников Своих прежде своего вознесения на крест. Его речи и мучения, и прославления действовали на души сих двоих, как сильное давление, и от этого давления вышел последний гной гордости из душ их. Сию духовную операцию Господь провел над самыми любимыми Своими друзьями для их здравия и для здравия нашего. Да не помыслит никто из нас, что он уже исцелен от греховной расслабленности своей, если некоторое время уклонялся от зла, постился и творил милостыню, призывая в помощь Господа Иисуса Христа. Все эти два апостола неразлучно ходили с воплотившимся Господом, созерцали Его лицо, слушали учения из Его уст, видели Его чудеса, вместе с Ним ели и пили. И все-таки, в конце концов, обнаружили свои еще неисцеленные язвы тщеславия и самолюбия и земного плотского мудрования и духовного неразумения. Они все еще рассуждали не по-христиански, а по-иудейски, то есть все еще верили в земное царство Мессии, в его земную победу над врагами и в его мирские славу и могущество, подобные славе и могуществу Давида и Соломона. О, христианин, подумай и обеспокойся, как ты излечишься от сих язв и как достигнешь совершенного смирения и покорности воле Божией, если эти два дивных брата не могли достичь сего даже после 3 лет непрерывного личного общения с Господом живым. Они достигли этого позднее, когда огненный Дух Божий сошел в сердца их и воспламенил их любовью ко Христу. Тогда они не стремились к славе вне страданий, но, стыдясь своего прошлого тщеславия, всем существом участвовали в муках Господа своего, добровольно пригвождая сердца свои ко Христу, друга своего. Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ярма». Предлагаем вашему вниманию 5 из 10 подобий, представленных Ярму
ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Подобие пятое. О истинном посте и о чистоте тела. Однажды, когда я постился и сидел на горе, благодаря Господа за то, что сделал Он со мною, вижу, пастырь сидит подле меня. И говорит он мне: «Что так рано пришел ты сюда?» «Потому, господин, — отвечал я, — что нахожусь на стоянии». «А что такое стояние?» — спросил он. «То есть пощусь, господин, — сказал я». «Каким же образом, — говорит он, — постишься ты?» «Как постился по обыкновению, — говорю, — так и пощусь». «Не умеете вы, — сказал он, — поститься Богу, и пост, который совершаете, бесполезен». «Почему, господин, — говоришь это?» «То, как вы думаете поститься, не есть истинный пост, но я научу тебя, какой пост есть совершенный и угодный Богу». «Слушай, — говорит он, — Бог не хочет такого суетного поста, ибо, постясь таким образом, ты не совершаешь правды. Постись же Богу следующим постом. Не лукавствуй в жизни своей, но служи Богу чистым сердцем. Соблюдай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце твоем. Веруй в Бога, и если исполнишь это, и будешь иметь страх Божий, и удержишься от всякого злого дела, то будешь жить с Богом. Делая это, ты совершишь великий и угодный Богу пост». Послушай притчу относительно поста, которую я намерен сказать тебе. Некто имел поместье и много рабов. В одной части земли своей он насадил виноградник, и потом, отправляясь в дальнее путешествие, избрал раба, самого верного и честного, и поручил ему виноградник, с тем, чтобы он к виноградным лозам приставил тычинки, обещая за исполнение этого приказания дать ему свободу. Кроме этого, господин ничего не приказывал рабу сделать в винограднике, и так он отправился. Раб тщательно сделал, что господин повелел. Он расставил тычинки в винограднике, но, приметивши, что в нем много сорных трав, стал рассуждать сам с собою: «Я исполнил приказание господина. Вскопаю теперь виноградник, и он будет красивее, и по выполнении сорных трав даст больше плода, не будучи заглушаем травами». И принялся он, вскопал виноградник и выполол в нем все сорные травы. И виноградник таким образом стал весьма красивым и цветущим, не засоренным травами. Через несколько времени возвратился господин его и пришел в виноградник. Когда он увидел, что виноградник хорошо обставлен и что сверх того вскопан, травы из него выполоны и виноградные лозы обильны плодами, то весьма был доволен поступком раба своего. И так, пригласивши любимого сына, которого имел наследником, и друзей своих советника, рассказывает им, что приказал он сделать рабу своему, и что тот сверх этого сделал. Они тотчас приветствовали раба с тем, что он получил столь полную похвалу от своего господина. Господин же говорит им: «Я обещал свободу этому рабу, если он исполнит данное ему приказание. Он исполнил его, и сверх того приложил к винограднику добрый труд, который мне весьма понравился. Поэтому за дело, которое он сделал, я хочу сделать его сонаследником моему сыну, потому что, помысливши доброе, он не оставил его, но исполнил». Это намерение господина, то есть чтобы раб был сонаследником сыну, одобрили и сын, и друзья его. Потом, спустя несколько дней, когда созваны были друзья, господин с своего пира посылает тому рабу много яств. Получивши их, раб брал себе из них то, что было для него достаточно, остальное же разделял между сорабами своими. Они, получивши яство, были обрадованы и начали желать ему, чтобы он еще большую любовь нашел у господина за то, что так поступал с ними. Когда обо всем этом услыхал господин его, опять он весьма обрадовался и, созвав снова друзей и сына, изложил им распоряжение раба своего с теми кушаньями, которые он послал к нему. И так они еще более одобрили мысль господина, чтобы раб был сонаследником сыну. Я говорю ему: «Господин, не знаю этих притчей и не могу понять, если ты не объяснишь мне их». «Все, — сказал он, — объясню, что только скажу или покажу тебе. Соблюдай заповеди Господа, и будешь угоден Богу и написан в числе тех, которые соблюли его заповеди. Если же сделаешь что-либо доброе сверх заповеданного Господом, то приобретешь себе еще большее достоинство и будешь пред Господом славнее, нежели имел быть прежде. Итак, если соблюдешь заповеди Господа и к ним присоединишь эти стояния, то получишь великую радость, особенно если будешь исполнять их согласно с моим внушением. Господин, говорю, я исполню все, что не повелишь мне, ибо я знаю, что ты будешь со мною. Буду, сказал он, с тобою, потому что имеешь такое доброе намерение. Буду также и со всеми, имеющими такое намерение. Этот пост, продолжал он, при исполнении заповедей Господа очень хорош, и соблюдай его таким образом. Прежде всего, воздерживайся от всякого дурного слова и злой похоти, и очисти сердце твое от всех сует века сего. Если соблюдешь это, пост будет праведный. Поступай же так, исполнивши вышесказанное, в тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды, и, исчисливши издержки, которые ты сделал бы в этот день на пищу, по примеру прочих дней, остающиеся от этого дня отложи и отдай вдове, сироте или бедному. Таким образом ты смиришь свою душу, и, получивший от тебя, насытит свою душу, и будет за тебя молиться Господу. Если будешь совершать пост так, как я повелел тебе, то жертва твоя будет приятна Господу, и этот пост будет написан, и дело таким образом совершаемое прекрасно, радостно и угодно Господу. Если ты соблюдешь это с детьми своими и со всем домом твоим, то будешь блажен, и все, кто только соблюдут это, будут блаженны, и что не будут просить от Господа, получат. И упрашивал я его, чтобы объяснил мне эту притчу о поместье и господине, о винограднике и рабе, поставившем тычинки в нем, о травах, исторгнутых из виноградника, о сыне и друзьях, призванных для совета, ибо я понял, что все это притча. Он сказал мне: «Очень смел ты на вопросы. Ты ни о чем не должен спрашивать. Что должно быть объяснено, то объяснится тебе. Господин, говорю, Я напрасно буду видеть то, что ты покажешь мне и не объяснишь, если не пойму, что это значит. Напрасно буду слушать и притчи, если ты будешь предлагать их мне без объяснения». Он отвечает мне снова: «Кто раб Божий, в сердце своем имеет Господа, тот просит у него разума и получает, и разрешает всякую притчу и понимает слова Господа, сказанные приточно. А те, которые беспечны и ленивы к молитве, колеблются просить у Господа, тогда как Господь многомилостив и непрестанно дает всем просящим у Него. Почему же ты, который утвержден тем достопоклоняемым ангелом и получил от него столь могущественную молитву, если не ленив ты, не просишь разума и не получаешь от Господа? Я говорю ему: когда я имею тебя при себе, необходимо мне тебя обо всем просить и спрашивать, ибо ты все мне показываешь и говоришь со мною. Если бы без тебя я видел это или слышал, тогда бы Господа просил, чтобы мне было объяснено». И он отвечал: «Я и прежде говорил тебе, что ты искусен и смел на то, чтобы спрашивать разрешение притчи. Так как ты настойчив, то объясню тебе притчу, которую желаешь, о поместье и о прочем, чтобы ты сделал это всем известным. Слушай же, — сказал он, — и разумей. Поместье, о котором говорится в притче, означает мир. Господин поместья есть Творец, который все совершил и утвердил. Сын есть Дух Святой, раб – Сын Божий. Виноградник означает народ, который насадил Господь. Тычинки – суть ангелы, представленные Господом для сохранения Его народа. Травы, вырванные из виноградника, суть преступления рабов Божиих. Яство, которое с пира посылал Господин рабу, суть заповеди, которые через Сына Своего дал Господь Своему народу. Друзья, призванные на совет, суть святые ангелы, первосозданные. Отсутствие же Господина означает время, остающееся до Его пришествия. Я говорю ему: Господин, величественно, дивно и славно все это. Мог ли я, Господин, понять это? Да ни один человек, хотя бы и очень разумный, не может понять этого. Но теперь ты объясни мне, о чем спрошу тебя. Спрашивай, что хочешь, — сказал он. Почему, говорю я, Сын Божий в этой притче представляется под образом раба? Слушай, — сказал он. Сын Божий поставляется в рабском положении, но имеет великое могущество и власть. «Каким образом, — говорю, Господин, — не понимаю. Бог, — говорит он, — насадил виноградник, то есть создал народ и поручил сыну своему. Сын же приставил ангелов для сохранения каждого из людей, и сам весьма много потрудился и весьма много пострадал, чтобы очистить грехи их. Ибо никакой виноградник не может быть очищен без труда и подвига. Итак, очистив грехи народа своего, он показал им путь жизни и дал им закон, принятый им от Отца. Видишь, что он есть Господь народа со всей властью, полученную от Отца. Почему Господь взял в совет о наследстве Сына Своего и славных ангелов? Слушай, Бог поселил Дух Святой, прежде сущий, создавший всю тварь, в плоть, какую Он восхотел. И эта плоть, в которую вселился Дух Святой, хорошо послужила Духу, ходя в чистоте и святости, и ничем не осквернивши Духа. Посему, так как она жила непорочно и подвязалась вместе с Духом и мужественно содействовала ему во всяком деле, то Бог принял ее в общение, ибо ему угодно было житие плоти, которое не осквернилось на земле, имея в себе Дух Святой. И так он призвал в совет Сына и добрых ангелов, чтобы и эта плоть непорочно послужившее духу, получило место успокоения, дабы не оказалась без награды непорочная и чистая плоть, в которой поселился Святой Дух. Вот тебе объяснение этой притчи. «Возрадовался я, господин, — говорю, — услышав такое объяснение. Слушай далее, — сказал он, — эту плоть твою храни нескверную и чистую, чтобы дух, живущий в ней, был доволен ею, и спаслась твоя плоть. Смотри также, никогда не приходи к мысли, что эта плоть погибнет, и не злоупотребляй ею в какой-либо похоти. Ибо если осквернишь плоть твою, то осквернишь и Духа Святаго. Если же осквернишь Духа Святаго, не будешь жить. И сказал я, что же, если кто по неведению, прежде нежели услышал эти слова, осквернил свою плоть, каким образом получит он спасение? Прежние дела неведения, сказал он, исцелить может один Бог, ибо Ему принадлежит всякая власть. Но теперь храни себя, и Господь всемогущий и милостивый даст врачевство от прежних грехов, если на будущее время не осквернишь плоти своей и духа. Ибо оба сопричастны друг другу, и одна без другого не оскверняется. И так и то, и другое сохраняй чистым, и будешь жить с Богом».
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Вы жалуетесь на шероховатости вашей жизни. Но таково все, совершаемое людьми, где люди, там и страсти, узость, эгоизм, самолюбие. Тем более надо все время держать себя на известной глубине, не терять из виду общих, последних целей, истреблять в себе все мелкое и будничное. Тогда станет легче переносить все это в людях. Пошли нам, Господи, терпение, великодушие и кротости. Все мы делаем не свое, а Божье дело, и поэтому все конфликты уладятся не нашими великими усилиями, а Божьей мудростью.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.